Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии «Радио Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я хочу начать эту программу с маленькой загадки. Послушайте, пожалуйста, музыку, которую мы вам предлагаем. Я оставлю время для того, чтобы вы смогли определить, кто бы это мог быть. Слушайте. Что, догадались? Время, страна, стиль, если не сможете назвать имя. Может быть, кто-нибудь смог назвать имя? Может быть, кто-нибудь понял, кто возможный автор этой музыки? Нет? Это обидно, но совершенно закономерно. Знаете, в 18 и 19 веке на Земле писалось огромное количество замечательной музыки. Те имена, которые мы знаем, те самые Моцарт, и Гайден, и Бетховен, и романтики, и Триша, Шуберт, Шопен, Шуман, это ведь только вершина пирамиды. И Лист – вершина пирамиды, и Вагнер – вершина пирамиды. А пирамида существует благодаря определенному уровню музыкальной культуры, музыкального образования, музыкального воспитания, уровня необходимости и потребности музыки в том или ином обществе. Вообще в 20 веке наступил невиданный технический прогресс. Воспалились мозги. Целый ряд людей стали очень глубоко и серьезно думать. И тот самый опыт сын ошибок трудных, как говорил Пушкин, он подсказал нам дух просвещения. Просвещение – дух, новый дух просвещения. Начался в 20 веке. Технократически, гигантские скорости и в конечном итоге создание виртуального пространства так или иначе связаны с тем, я в этом глубоко убежден, что на протяжении 18 и 19 века в результате огромного развития музыкальной культуры и существования целого ряда гениев или просто очень талантливых композиторов – человеческий мозг, интеллект был подготовлен к технической революции. То есть культура, как всегда, впереди. Она обозначает основные формулы будущего успеха. Она подготавливает мозг, она формирует поколения. Я не случайно говорю об этом и специально еще не называю имени автора. Я дал вам возможность подумать. Ну а теперь назову. Наверное, многих удивлю. Эта замечательная музыка, которую мы через несколько минут услышим целиком, принадлежит совершенно невероятно значительному русскому композитору Александру Александровичу Алябьеву. Знаете, когда после смерти Бах был забыт, то вместо его имени представителями того времени всплыли совершенно другие имена. Это был прежде всего господин Георг Филипп Телеман. Появились имена Бема, который моложе Баха лет на 12. Появилось имя Кунау, Баха не было. И когда Бах появился, через 100 лет, благодаря Мендельсону, потрясение было столь велико, что мир забыл всех остальных. Нужно было опять после Баха, после этой вспышки, после этого открытия восстанавливать Бема и Кунау. Было время, когда говорили о том, что кроме Баха ничего не было. Бах есть океан, есть вершина, есть абсолютнейшая вершина музыки и музыки того времени, и вся музыка стремилась только к Баху. Постепенно ослепление прошло, и все, понимая, что Бах, да, да, это недосягаемая вершина, стали прислушиваться, присматриваться. Из темноты вновь проступили контуры гениальных композиторов, подготовивших Баха, живших параллельно с Бахом, Пахельбель и Букстехуде, которые подготовили органного Баха, Бем, который научил Баха и все последующее время писать хоральные прелюдии, они заняли свое достойное место. Я думаю, что музыка, как великий акт культуры, необходима нам не только в верхушках, в вершинах, в нескольких именах. Нам необходима та платформа, на которой стоит здание музыкальной культуры страны, стран, континентов. Так вот, откуда в России, которая всего лишь за 100 лет до Чайковского пользовалась и жила в курных избах, появился такой высочайший музыкальный уровень? Сразу и Чайковский, и Римский-Корсаков, и Мусоргский, и Бородин. Это такая высокая композиторская школа, которая повлияла на весь 20-й и весь 21-й, уверен, уже век. Мы вступили в 21 век, и все равно слышны интонации великих русских композиторов в музыке замечательных современных композиторов, таких как Шнитке или Лера Ауэрбах, музыку, которую, я считаю, обязан знать каждый культурный человек, и мы обязательно этим займемся. Так вот, Александр Александрович Алябьев – участник той системы, того грандиозного пирога, на котором взросла, очень быстро выросла, как дрожжевое тесто, музыка гениев. Более того, чем больше мы будем слушать музыку Александра Алябьева, тем больше мы будем удивляться, потому что в некоторых своих миниатюрах он достигает уровня самого Фредерика Шопена. И это не уровень Фильда, которого Лист предпочитал Шопену. Нет, это действительно очень душевное, очень профессиональная, очень красивая музыка. Вообще, знаете, русская музыка уже со времен Березовского, когда она прикасалась к классицизму, она очищала классицизм. Она делала его и показывала его чистым, добрым, наивным, необычайно человечным, как это характерно для славянской культуры. Не случайно Пастернак пишет о заплаканных очах славянства. Вот сейчас, прежде чем мы начнем цикл из программ об Александре Александровиче Алябьеве, а это будет именно цикл, потому что его жизнь – это детектив, это достойно вообще самых лучших студий, это нужно создавать фильмы, многосерийные фильмы, вся страна была бы прикована уже не к мыльным операм, а следила бы за удивительной жизнью Александра Алябьева, о взлетах и падениях. Это трагикомедия, это высокий жанр, это фарс. Так вот, я хочу, прежде чем мы начнем серьезно говорить об Алябьеве, о его жизни, чтобы вы теперь прослушали целиком эту музыку. Сонату Александра Алябьева для фортепиано. Она одночастная, эта соната, потому что в то время в России уже господствовало поклонение Скарлатти. Его называют отцом-основателем сонаты. И именно Скарлатти, а не Гайдну. Гайдн писал трехчастные сонаты, а Скарлатти – одночастная со скрытой трехчастностью. И вот послушайте, это будет музыка, пропущенная через призму славянина, А потом мы поговорим о том, где он жил, что с ним случилось. А жил он в интересном месте. Случилось много интересного. Но сейчас послушайте. Вот этими программами мы хотим просто восстановить музыкальную справедливость. У нас в русской музыке XIX века были не только Чайковский, не только Мусоргский, не только Римский-Корсаков, не только Скрябин и Рахманинов. У нас были феноменальные творцы. Один из лучших – Александр Алябьев. Послушайте его 5-минутную сонату. Я уверен, что вы испытаете подлинное наслаждение.
Thank you.
Чудная соната, правда? Совершенно удивительная. Такая чистая, такая светлая и, между прочим, достаточно смелая гармонически. А ведь это время, начало многих ранних романтиков. Послушайте, как удивительно Александр Алябьев чувствует музыкальную глубину, музыкальную красоту и проявляет достаточную смелость в выборе гармонических средств. Но сейчас вас ждет еще больше сюрприз. Влюбитесь в музыку Алябьева в первой программе, а во второй мы с вами поговорим о судьбе этого замечательного композитора. Вы знаете, что вам сейчас предстоит услыхать? Вы услышите квартет Алябьева для четырех флейт. Кстати, такой состав инструментов – достаточная редкость. Во-первых, потому что нужно очень хорошо знать законы звучания флейты, очень хорошо написать музыку, чтобы четыре флейты могли звучать как флейта пана или как флейтовый регистр органа, чтобы четыре музыканта стали одним. Для этого нужны выдающиеся музыканты. Алябьев, который писал квартет для четырех флейт, наверное, знал таких музыкантов, потому что писать музыку в стол в то время было невозможно. Значит, речь идет уже о музыкальном уровне, об уровне исполнительства России того времени. И сейчас вы услышите совершенно чудную музыку, потому что сама по себе флейта – это инструмент священный. Помните, Гамлет просит Розенкранца: сыграйте на флейте, и сравнивает флейту с человеком. Дух флейты и дух человеческого тела. Сколько бы ни искали возраст флейты, докопаться не могут. Флейта все время старше, чем мы думаем. Видимо, флейта – это тот самый тростник. Когда человек дышит дыханием, наполняя флейту звуком, он связан с вдохновением, с духом и дыханием. Четыре флейты – это очень сильное воздействие. Это антидепрессант, потому что в них нет сладковатых корней земных. Помните, когда-то Мандельштам писал о том, что век нужно флейтою связать. Связать флейту – значит связать символом вечности, символом духа, вдохновения и дыхания. Алябьев пишет квартет для четырех флейт. Я думаю, что удовольствие музыкальные гурманы получат огромное. Я хочу сказать несколько слов о совершенно замечательном музыканте, с именем которого связана история развития флейтового искусства 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. Его зовут Александр Корнеев. Это светлое имя, особенно теперь. Она стала еще светлее, потому что в августе прошлого года Александр Корнеев ушел от нас. Но он оставил совершенно феноменальные записи. Его флейта и барочная, и классическая, и радостная, и веселая, и участница замечательных коллективов, составов. Он был настолько фанатично предан своему инструменту, он готов был ездить по всей стране, ехать в любую деревню, чтобы только услышали, как звучит флейта. Он любил флейту, любил говорить о ней. Он был необычайно добрым человеком, вот добрый-добрый русский человек. И вот я никогда не забуду наших встреч в Краснодаре. Я проводил эти встречи, в том числе его концерт. Я никогда не забуду, как после каждого комментария моего о музыке он выходил, обнимал меня и только после этого начинал играть. Ему ужасно нравилось. Вот. И мы с ним после этого провели целый вечер, долгий вечер, и говорили о музыке, о флейте, о духе флейте, о вдохновении. Этому человеку советская культура, культура России обязана очень многим. И вот теперь представьте себе, я это хорошо понимаю, как фанатично Александр Корнеев собирал музыкантов, флейтовый квартет, для того, чтобы исполнить произведение, написанное в, по сути, больше, сколько же, давайте посчитаем, значит, 200 лет назад, 200 лет назад написанное произведение, он собирал музыкантов для того, чтобы сыграть это сложное произведение. Они должны были настолько сыграться, потому что есть у Алябьева в квартете такие эпизоды, где просто четыре флейты должны быть абсолютно совершенными, абсолютно виртуозными, легко владеющими абсолютным чувством ритма. Один из величайших флейтистов мира, Александр Корнеев, собирает квартет, и в него входит Леонид Лебедев из России, Владимир Пакуличев из России и Альберт Хоффман Нужен был еще один, четвертый музыкант вот такого уровня. В результате то, что вы сейчас услышите, это просто пир для сердца, для ушей, для нервной системы. Потому что флейта, повторяю, свет и светло, дух и вдохновение. А четыре флейты – это стопроцентное воздействие. И послушайте, как Алябьев использует возможности флейт в то далекое время, в первой четверти XIX века. И я хочу посвятить этот фрагмент передачи светлой памяти Александра Корнеева, одного из величайших флейтистов XX века, одного из замечательных музыкантов и добрейших и светлейших людей русской музыки. Слушайте.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.